Всем привет! Меня зовут Михаил Гуревич. Мы снова на канале «Фишек нет, просто о сложном». Вместе со мной Вячеслав Иванов.
Всем привет!
Да. И сегодня у нас гость неожиданный. Ровно 2 недели назад, кажется, да? Больше, наверное. 2 или 3 недели назад он был у нас в гостях. Михаил Дымшиц. Тогда мы говорили о демографии, о социологии, о том, что происходит с людьми в нашей стране, женщины, мужчины, демографические ямы. Можете посмотреть на сайте «Фишки нет» или нашей группе в Фейсбуке, собственно, запись того эфира. Было очень интересно. И мы, когда эфир закончился, нам гость сказал: а еще я марки собираю. И на самом деле, оказывается, Михаил Дымшиц, помимо маркетинга и социологии, еще является председателем Московского общества филателистов, коему исполнилось или исполняется...
Исполнилось уже, 28
уже исполнилось сентября. 135 лет. Вот, и мы решили сделать новый эфир, который вот сейчас мы и начинаем, о том, что касается вообще марок, филателизма...
Филателии.
И всем, и что с этим связано. Соответственно, на сайте «Фишки нет» и в группе в Фейсбуке задавайте вопросы, будем их озвучивать. Пожалуйста, соблюдайте правила хорошего тона, не материтесь.
Да, и старый анекдот по поводу, как, что кричит с балкона, кто-то тоже рассказывать не надо, мы его тоже знаем.
Да. Так, ну что ж, начнем. 135 лет обществу филателистов.
Да.
Это в смысле, как бы вот собиратели марок.
Да, нет. Вот более того, вот как раз первое московское общество, оно называлось Московское общество собирателей знаков почтовой оплаты. То есть это вот первая организация, которая была в Москве, ну, вот именно филателисты. Тогда было 20 человек, они собирались на квартире одного из коллекционеров. Сначала на одной его квартире, потом он переехал на другой квартире, потом в ресторане. В общем, они как-то там вот жили.
В ресторане был, наверное, наиболее интересный.
Вот, они обсуждали. И при том, что так получилось о том, что определенная часть этих людей, они были уже членами филателистического общества Дрезденского. Вот. И если посмотреть сейчас на марки, которые выставлены на российских аукционах и там на немецких аукционах, то мы увидим о том, что на российских аукционах непропорционально много немецких марок всех периодов Германии, а в Германии на аукционах полно марок российских. И в Германии очень активно коллекционируют российские, советские, в общем, российскую марки во всех.
То есть российская филателия пошла от немецкой, как филиал.
Да, как филиал. Ну, можно сказать, что как филиал, вот, хотя, ну да. Вот именно коллекционирование как некая систематическая деятельность и вот некая, чтобы сказать, не групповуха, но совместная деятельность, она пошла от немецкой филателии. И даже вот в некоторых источниках указывается о том, что вот этот кружок, он изначально был как филиал Дрезденского.
Но, то есть если филателию признают религией, то мы будем филиалом Дрезденского отдела.
Вот. Это общество, оно вот в этом названии просуществовало сравнительно недолго, потом их заподозрили в том, что они собираются с политическими целями, генерал-губернатор их разогнал. А потом они собрались опять, после либерализации 2005 года они все-таки сумели зарегистрироваться. И общество работало достаточно активно до начала Первой мировой войны. Во время Первой мировой работа угасла, потому что там было много немцев. Вот. А с началом Первой мировой войны на немцев стали косо смотреть. И даже вот Эйнам завод был воспринят как немецкий, хотя, судя по всему, Эйнам тоже мифическая структура, но об этом в другой раз, на другой передаче. Вот, и общество заглохло, и потом было несколько периодов филателии, когда в Москве существовало общество, там оно существовало, как ни странно, с 18 до конца 30-х годов, когда филателистов... Кого посадили, кого разогнали, кого напугали.
Они же явно агенты.
Они агенты, потому что филателия – это международная деятельность. Это вот обмен и переписка. И понятно, что в конце 30-х любые международные контакты вызывали подозрения. И, в общем, ну, некоторые люди не по... Там было несколько человек, которые по филателистическим причинам были осуждены и исчезли. А, ну, большая часть просто напугалась. А и даже филателисты, которые пострадали, они часть, ну, большая часть не по филателическим причинам это произошло. И следующий этап развития филателии, который по большому счету продолжается сейчас, начался в 1957 году во время фестиваля молодежи и студентов. Вот тогда, нужно понимать, что послевоенный период это вообще расцвет филателии во всем мире. И когда советская власть для повышения имиджа и прочее стала организовывать вот такие международные события, то, в общем, они подходили в те периоды гораздо более старательнее, чем во все остальные. Они поняли о том, что марки и коллекционирование марок – это достаточно большой интерес у разных групп населения. И в стране возобновилось активное филателическое движение. Моссовет принял решение о создании Московского городского общества коллекционеров тогда, которое там почти на 90% состоялось филателистов, потом там появились нумизматы, коллекционеры спичечных этикеток, такой вот филателия для бедных, то что называется.
Филателия подобных.
Да, да, филателия подобных, но на сегодняшний день общество коллекционеров спичечных этикеток в Москве очень активно. И с точки зрения такой бурности внутренней жизни, они, несмотря на то, что их меньше, чем тех, кто коллекционирует марки даже на сегодняшний день, они даже побурнее нас будут.
Вот. И потом с 57-го года...
Вот с 57-го года, в общем и целом, можно рассматривать дальше период непрерывный, потому что никто уже не гонял. И дальше уже зависело просто от вовлеченности людей в эту систему.
Потому что для меня, например, филателия до сих пор остается... Я когда тоже собирал марки, они вместе с нумизматами собирались где-то на Киевской. Да, там был магазин филателист.
Но нумизматов там было мало. Нумизматы всегда собирались на Таганке. А там был магазин, один из магазинов, в котором действовали абонементы Московского отделения Всероссийского общества филателистов. Вот ВОФ был создан в 66-м году, в этом смысле нас тогда всех вот построили. Ну, я родился в 65-м, и я в эти построенные ряды чуть позже, да, так сказать, но вот они это были. Вот, и этот магазин, он был одной из ключевых точек, там юные филателисты в Москве отоваривались в детском мире в филателическом отделе. Вот, то есть это достаточно была серьезная структура. Более того, вот магазин на Киевской, он еще был здесь тем, что там...
Набережная Тараса Шевченко, если не ошибаюсь.
Да, да, набережная Тараса Шевченко, второй дом от, это самое, от моста. Там продавец Владимир был, он ну, с горбом, да, он такой достаточно специфический человек был. Ну, внешне он просто...
Вот, запоминающийся.
Запоминающийся, да, так сказать. И хотя, по-моему, вроде бы он даже сам не собирал, но вот в тусовке он был такой уважаемый человек. Ну, потому что просто, вот, ну, очевидно, такой сильный. Вот. Но и вот тот период, когда вот я собирал там первый период там, моего коллекционирования, конец 70-х, там, это был пик коллекционирования в СССР. Вот, и на тот момент в Москве существовало порядка там, в разные периоды, в зависимости от того, как считают, от 80 до 100, ну то есть 80 практически постоянных действующих клубов. И плюс еще были клубы, которые работали только в летний сезон, допустим, в парке Измайлова.
А по стране как происходило?
По стране тоже происходило, это было очень развито. В этом отношении лидировала, конечно, Украина, там коллекционирование было безумно. Но в целом по стране это было много. То есть на пике было 250 тысяч взрослых членов ВОФ и 250 тысяч членов филателистов.
Это были полмиллиона.
Полмиллиона человек. Ну, понятно, что так как с точки зрения семей, понятно, что взрослые филателисты и часть юных филателистов пересекалась. Но, грубо говоря, вот где-то в районе 400-450 тысяч семей в каждый конкретный момент времени занимались коллекционированием марок. И это было много. Но потом советская власть заигралась, и после Олимпиады 82 года это стало снижаться. Это была очень такая...
Заигралась в каком смысле?
Ну, как говорится, начнем по порядку издалека. Уровни коллекционирования есть несколько. Есть первый, вот просто случайно, вот понравилось, там случайно попал на почту, там где-то прошел мимо, увидел марку, понравилось, купил. Ну, это такое собирательство, это не коллекционирование. Понятно, опять же, это такой некий
или
слем.
Или кто-то подарил, например.
Да, или кто-то марку подарил. Там,
Монгол Шудан.
Да, да, Монгол Шудан.
Соми Тасавальта.
Вот это первый. Второй уровень коллекционирования, это тогда, когда человек собирает в некой там системе. При том, что есть система, которая у человека самостоятельно, а есть вот то, что называется так более-менее организованная филателия, когда у человека есть абонемент. Ну, вот как вот тот магазин, который мы вспоминали, о том, что там можно было прийти купить, но некоторые марки ты мог купить только если у тебя был абонемент, который гарантировал, что в течение месяца после выпуска ты имеешь право купить столько экземпляров, сколько у тебя указано в абонементах. Ну, не всегда. Если выходила марка с купоном, то пофиг, только одну марку с купоном, остальные без купона. Ну, то есть там много...
Это что значит с купоном?
Ну, вот марочный лист, условно говоря, это там 6 на 6 марок.
Да.
И это стандартный лист. Но бывают ситуации, когда, условно говоря, вот верхний левый и нижний правый, это не марка, а листочек бумажки, на котором написан текст. Вот это называется купон. То есть он уже не является знаком почтовой оплаты, он некий сопровождающий основную вот... Собственно говоря, ну, марка.
Вот эту.
Да, да, да. И вот дальше начинается просто марка с купоном, но если она в углу, соответственно, начинается левый купон, нижний купон. Ну, самое, как минимум, нужно брать тогда уже квартблок, то, что называется, но в данном случае это не квартблок, это 4 марки. Вот. А здесь нужно брать уже там 3 марки и купон. Если ты, у тебя есть деньги, ты можешь взять лист и уже не волноваться, потому что у тебя есть все варианты. Потому что филателия – это такая штука очень хитрая. То есть, ну... Я вернулся, когда в филателию, там, чуть больше 10 лет назад, я вернулся к этому как некой такой памяти массовой коммуникации. Да, так сказать. А на филателии начинается собирать, вот на них важно уголки, сохранение клеевого слоя, ошибки в печати, там, явные или неявные. При том, что когда это была высокая печать, то там ошибки понятно, там клише нарушалось. Вот, а когда начинается собирать, как вот мы когда пришли на офсет, то многие вот такие разновидности являются технологическим браком. Грязь, пузырек воздуха, и вот начинается.
Да.
Да. Там, знаете, вот практически у ну, всех выпусков, посвященных полетам в космос в 70-е годы, а тогда каждый полет в космос сопровождался выпуском, практически везде есть разновидность, называется сломанная антенна. А как получалось? Ну, вот это уже времена офсета, а офсет печатается через резиновое полотно. И понятно, вот антенна на космическом корабле, но это тонкая линия. А понятно, тонкая линия, соответственно, полотно в этом моменте, вероятность о том, что вот на всем листе где-то будет ну, нарушение, там же ну, идет кручение барабана, да, вот, и практически всегда в каких-то местах появлялись вот это нарушение вот этого полотна. Глядя на марку, даже часто невооруженным глазом, тем более в лупу, видно о том, что там что-то нарушено. Все, сломана антенна, пожалуйста, вам разновидность.
Да, ну и это круто. То есть это...
Соответственно, это влияет на стоимость. Да,
как да это влияет
на стоимость. Можно секунду, да. Вот до стоимости. Во-первых, Миш, ты тоже как бы сказал, что ты сначала собирал марки, потом отошел, да. А потом вернулся.
Это типично на самом деле. Обычно собирают в детстве, потом перерыв, и после 40 возвращаются.
Уже взрослый человек и так далее. Окей, теперь, прежде чем вот про цену, стоимость и так далее, и кучу вопросов, продолжайте задавать вопросы, очень интересно, уже прямо один вопрос прямо сразу понятен, важный, видимо. Что входит в понятие филателия? Но... Потому что для нас это марки, опять же, марки погашенные со штампом, да, или не погашенные, что еще?
Смотрите, вообще, да, филателия вот возникла как некая... вид коллекционирования тогда, когда появились почтовые марки. То есть, что такое почтовая марка? Почтовая марка – это квитанция, которую ты наклеиваешь на письмо.
Которая подтверждает, что ты оплатил.
Которую ты подтверждаешь. Но до этого ведь письма принимали на вес, там это были сложные системы. Вот. То есть, марки – это, ну, условно говоря, там квитанции на почтовые услуги. Преимущество марки в том, что ты можешь наклеить ее на любое отправление. Отправления разные, тарифы зависят от того, ну там были периоды, когда они зависели от того, куда ты отправляешь, ну для посылок это сохраняется до сих пор, даже внутри страны. То есть раньше были, вот вообще, вот исторические тарифы зависели от расстояния. Потом, по мере развития всего остального, тарифы стали разделяться там на местные, национальные, внутри страны и международные. Да, на различные типы отправлений. Почтовая карточка, письмо, бандероль, посылка. Да? И вот эта квитанция, в чем преимущество марки? О том, что вот ты написал письмо, понятно, чаще всего письмо это там один лист бумаги, до 20 грамм, да, это базовый тариф. Но если тебе есть что сказать, у тебя накопилось много что сказать конкретному человеку, у тебя письмо может оказаться тяжелее. И ты при отправке наклеиваешь дополнительные марки, потому что там тариф, там ныне действующий тариф практически во всем мире имеет шаг 20 грамм для писем. Да? И ты это отправляешь. И ты марками можешь скомбинировать любую сумму. И основное преимущество марок перед всем остальным. Письмо, на котором наклеены марки, ты можешь бросить в почтовый ящик.
Угу.
Ну, да, да, да.
И, собственно говоря, марки позволили появиться такому объекту, как почтовый ящик. То есть тебе не нужно идти на почтамт. Вот через несколько лет исполнится 200 лет московским городским отделением связи. А как, это 1821 год. А вот в 1820 году, для того, чтобы отправить письмо в какой-то город, ты должен был прийти на московский почтамт, который уже в тот период располагался примерно так же, где и сейчас, на Мясницкой. Вот. Только в тот день, когда отправлялась почта в этом направлении.
А, оказия.
Ну, нет, это не сколько оказия, сколько это там все-таки был уже график.
Расписание было.
Да, уже было расписание. Но прийти накануне и сдать письмо ты не мог.
Хранить негде.
Да, да, они не хранили. Да, вот. В 21-м году они открыли, ну, там, сначала в апреле 4, в ноябре еще 5-е отделение. Более того, 4 из этих отделений до сих пор расположены примерно там же и обслуживают примерно тех же людей. Да, 200 лет прошло, ну, а ну, номера
потом,
остались...
Потомков тех же людей.
Да, потомков тех же людей. Они это делают. Вот открылись отделения, и людям уже не нужно было идти на почтамт хотя бы. Но только в 1867 году почтамт, ты мог бросить письмо в почтовый ящик, в любом направлении, вне зависимости от того, когда туда отправляется почта.
То есть это относительно новая...
Да, это абсолютно еще... новая благость, которая нам
сравнилась. Значит, так, марки, штампы отдельно, это входит?
Да, значит, кроме... Смотрите, есть марки, которые отдельно. Кроме того, существуют так называемые инициальные вещи. Это конверты и карточки, на которых марка уже напечатана.
Это тоже входит в филателию.
Это тоже входит в филателию. Более того, в филателию входит... Филателисты, кроме вот марок, они различают множество других вещей. Прежде всего, штемпеля. Дело в том, что штемпеля менялись. И в разные периоды использовались разные стандарты для штемпелей. И, собственно говоря, это тоже является там неким объектом коллекционирования. Кроме штемпелей, на почтовом отправлении есть огромное количество пометок и ярлыков. Там, ну, самое типичное – заказное. Вот это заказное, оно на самом деле за свою историю, вот с точки зрения правил, в России имело, по всей видимости, всего 4 вида. И, собственно говоря, нынешние ярлыки, по сути, соответствуют тем ярлыкам, которые были введены в 1900 году. Вот. Но это норма, а на самом деле их существует гораздо больше вариантов, потому что строгость правил, как всегда, сопровождается
необязательностью
их исполнения. Не сколько необязательностью, сколько произвольностью их исполнения. То есть правило, то есть номер заказного всегда писалось, так сказать, но тем не менее это было в разных формах. И вот эти вещи, ну вот такие вот объекты, они тоже являются объектом коллекционирования. И, конечно, в этом смысле история почты является более емким объектом, потому что там вот
марок... Все, что касается почты.
Да, все, что касается почты. Там начинаются квитанции, сопроводительные адреса к почтовым к посылкам, бандероли. Это, ну, первоначально бандероли это сейчас просто там льготный тариф. Льготный тариф, что?
Отчески, ну, не на
франкировальных штемпеля, да-да-да, тоже. Ну, я вот один, так сказать, я там провел... Там первое исследование такое полноценное по истории именно франков, использованных в СССР. Кстати говоря, этому в этом году, в прошлом году исполнилось там 90 лет.
А, то есть скоро столетие будет.
Да, скоро столетие, да, кстати, но в принципе...
Но из всего вот этого набора разных артефактов, наверное,
да.
Это процентов 90, наверное. Да,
на сегодняшний день нет. Когда-то да. Но сейчас, вот те, кто собирает, дело в том, что сейчас из-за того, что количество коллекционеров сократилось, вот мы говорим 500 000, сейчас в стране вот так регулярно коллекционирует около 25 тысяч человек, а интересуется вовлеченно в общей сложности порядка 100 тысяч человек.
Немного.
Ну, как, немного, но рост цен устойчиво обеспечивает.
Да, востребованность или
ликвидность. Да.
Вот
да,
про это много вопросов обязательно.
Да, и в этом смысле это есть. Вот, но и при этом нужно понимать, потому что обычные марки это вещь стандартная, а вот каждое почтовое отправление уже уникальное. Ага. И понятно о том, что то есть есть понятно там более типичные, ну условно говоря, там штемпелей 30-х годов со штемпелем Москва 47 очень отправлений очень много. Но Москва 47 это Краснопресненский узел связи, который собирался почтовых ящиков своего, из зоны обслуживания. А это была самая обитаемая зона города. Все письма, их много. Но как только вы начинаете идти уже там на уровень конкретного почтового отделения, вот здесь вы замахаетесь искать этот штемпель. Или, допустим, там штемпеля московских отделений, там 13-го московского отделения.
То есть теперь пошел крен именно...
Да, вот, вот в этот крен в истории почты идет.
Вот,
да.
Возможно, именно поэтому, например, Григорий на сайте нас спросил, говорит, раньше был смысл собирать монеты и марки, их было относительно мало. А сейчас производство марок очень дешево, загнать фотку в фотошоп и напечатать легче легкого, как и с монетами. Раньше их вырезали руками, а сейчас на компе скинул фотку, чуток обработал, и вот уже система фигачит тебе матрицу. И поэтому старые марки и монеты ценны, в них вложен серьезный труд многих людей, а нынешние, даже редкие, выпущенные в ограниченном количестве, скорее всего, работа одного-двух людей на несколько часов.
Вот нас, то есть, когда... Но это не совсем так. Да, безусловно, с точки зрения вот монет, как известно, китайские товарищи нам достаточно быстро делают реплику всего чего угодно. С точки зрения марок это сложнее, особенно относительно старых. И, но в принципе, да, действительно, на сегодняшний день коллекционирование, в том числе из-за вот фактов, которые сослался человек, ну, вот автор поста,
Григорий.
Да, Григорий, то возникают некоторые проблемы. Действительно, сейчас коллекционирование требует в известной степени профессионализации. Да, вот даже я когда говорил, я ссылался на разные типы печати.
И оно такое более к прошлому обращено, нежели раньше. Да, раньше да. Собирали марки текущие, там вот,
вьетнамские. Да, сегодня текущие, ну, кстати говоря, марки современной России, то есть марки, которые выпущены после 91 года, они с точки зрения инвестиций оказываются самыми привлекательными. То есть тот, кто не ленился покупать марки, которые выходили в начале 90-х, он имеет очень хорошую доходность.
Так у меня уже два вопроса.
Да, да, давай.
Как определяется стоимость марки? Что влияет на дорожание, дешевение? Вообще они падают в цене, растут?
Смотрите, марки делятся, вот если там вот взять, допустим, советские марки. Вот есть такое понятие каталожный номер. Их чуть больше 6 тысяч. То есть вот с 18 по 91 год в СССР было выпущено, СССР было выпущено чуть больше 6 тысяч марок. Из этих марок есть, условно говоря, вот есть там топ по стоимости, так называемая картонка. Она, каталожная стоимость на сегодняшний день 7000 евро. Угу. Вот, при том, что она, строго говоря, не марка, да, это там свиной листок, но это уже там наши внутренние фактические, дальше идет там порядка 100-150 марок, может быть, даже там чуть больше, стоимость каждой из которых исчисляется сотнями иностранных... сотнями иностранных валютных единиц. Там долларов, евро, неважно.
А, не тысяч, просто
сотнями. Да, сотнями. Вот. И дальше по убывающей там соответствующие. Да? То есть, есть там, условно говоря, там основная масса там, в районе 5000, которые там стоят сейчас там, 10, 15, 20, 30, пусть даже 50 рублей. Это основные номера. Но филателия – это собирание не основных номеров. Это вот поиск уже особенностей, вот этой разновидности.
Сломанных антенн, да,
например. А?
Вот это сломанная антенна.
Да, сломанная антенна. И вот и дальше понятно о том, что да, есть разновидности, которые там, условно говоря, встречаются вот на всем листе. Ну, собственно говоря, каждая 36-я или каждая 50-я марка имеет такой дефект. Эта марка относительно базовая стоит уже там не 15-50, а уже там 300, 500, 600, 700 рублей. Если это еще более редкая разновидность, то, соответственно, еще дороже. Ну и вот так вот это все идет.
Вот вы там все проблемы придумываете.
Да-да-да, в данном случае филателия это несколько деятельность обратная научная. Если вот научная есть там бритва Оккама, да, кстати, о том, что не плоди лишние сущности, то вот коллекционирование вот здесь точно все наоборот.
А есть такие штуки? Вот у меня есть один очень хороший приятель, я думаю, Миш, ты тоже его знаешь, который коллекционировал там, у него большая коллекция орденов Белой армии, да. То есть несуществующих, в общем, государств. Филателии такой тоже у вас имеется?
Ну, смотрите, да, есть. Дело в том, что это, в этом отношении филателии тоже существует, особенно вот в том числе период гражданской войны достаточно интересный для коллекционирования. И действительно многие армии, правительства выпускали марки, даже Раскольников, высадивших, по-моему, если не помню, не путаю, в 21-м году в Северном Иране тоже умудрился выпустить свою серию марок. Да, и вот дальше начинается классификация, идут споры, там, допустим, относительно вот белорусских марок, о том, что являются ли они чисто агитационными, или чисто спекулятивными, или они активно
используются. Да, вот это вопрос.
То есть эта дискуссия идет, но эти марки есть, да, тоже.
И они тоже как бы... Вот,
да. Да. Есть сейчас... марки периода оккупации, там, допустим, вот, кстати говоря, вот если вы там пытаетесь найти, а как же осуществлялось почтовое обращение на территориях, оккупированных Германией во время Великой Отечественной войны. Вы ничего не найдете по этому поводу. Вот абсолютно ничего.
Ну как, ну...
Вот вы не найдете ни одной публикации, которая бы это описывала. То есть вы найдете про фельдпочту немецкую, которая обслуживала немецкие организации, все. Но даже сам факт, была ли там, да, было известно о том, что, допустим, вот в Псковской области там почта работала. Вот.
Там был... Здесь есть Псков, мог в Киев отправить?
Да, а вот мог ли ты из Пскова отправить в Киев? Дело в том, что советская филателия, в том числе в 1966 году, когда ВОФ, она там заняла достаточно строгую позицию о том, что советские коллекционеры должны, вот есть вещи, которые советские коллекционеры должны собирать, а которые не должны собирать. Вот. И из-за этого даже там можно было, там вот я получал...
Для двух евреев нужно две синагоги, да? Один, да, для каждого. Да, 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 да. И вот. Третья, в которой ни один ни ногой.
Вот, это самое. И там, даже я вот в 1979 году получил снижение баллов из-за использования выпусков «Царской России». То есть использование это вот в коллекции юношеской воспринималось как ну, большая идеологическая ошибка, да, улучшение качества коллекции. Из-за этого некоторые темы на самом деле в российской филателии не разработаны абсолютно. И более того, там есть множество вещей, и когда я вот вернулся и начал какими-то вещами интересоваться, долго не мог понять, а почему? Потому что, собственно говоря, там, ну, тех же немцев, на которых мы так или иначе все равно продолжаем ориентироваться, эти темы разработаны. И уже, ну, вот занимаясь этим, я, в общем-то, понял, почему. Потому что вопросы организации работы почты, они в советское время все были ДСП. Они все были все для служебного пользования. И даже сегодня в Московском городском архиве есть дела, посвященные работе московского почтамта в 20-е годы, с которых не снят гриф секретности.
Здесь из-за того, что вот,
вот так секретно. Но последний месяц этого дела не снято.
Безумно это... интересно, вот если уж говорить там про... То есть у нас получается, что в советское время нельзя было изучать, потому что это было неправильно, да, да. Идеологически не выдержано.
Сейчас идеологически это... или почему-то запрещено, да. При том, что министр связи, напомню, был генерал войск связи.
Сейчас, я так понимаю, что изучать марки, например, времен оккупации – это экстремизм или прославление нацизма, то есть у нас, в общем, то, что вот только…
Да, ну, так, ну, был период, когда это было, и, по крайней мере, появились публикации тогда, и мы хотя бы, ну, можем рассказывать, при том, что, ну, то есть мы, это вошло в некий там оборот, да, потому что, на самом деле, стороны не нацистской Германии, а воевали батальоны из Франции, Нидерландов, словацкий и батальон. И более того, даже есть данные о том, что было подразделение, состоящее из индийцев.
Индусов.
Да, из индусов. Вот. При том, что ну, и вот при всех вот наших спорах по поводу коллаборационистов, допустим, в странах Балтии, то мы, в общем, празднуем и как-то относимся терпимо, но при этом забываем, что, допустим, индийская армия ведет свою историю не от тех частей, которые воевали на нашей стороне в рамках войск Великобритании, а от коллаборационистов. И основной эмблемой армии Индии до сих пор является тигр в прыжке, который был эмблемой именно ВАФНСС, подразделения ВАФНСС.
И свастика у них есть.
Ну, свастика у них немножко другая.
Ну, какая?
Да, разница? Да, да. Не, это понятно. Это, то есть это кто у кого заимствовал, да?
Да.
Вот. Но они считают, вот, ведут историю индийских вооруженных сил, ведут не от войск,
а... И все это по маркам.
И, да, и филателисты, собственно говоря, к филателистам за это всегда было несколько подозрительное отношение. Мы исторически... Есть вещи, по которым филателисты, которые интересуются ну, более-менее расширенной историей, у него есть множество лишних знаний.
Хорошо, вопрос. Подделки бывают?
Сплошь и рядом.
Как филателист, как они определяют филателисты? Подлинность? То есть,
но если ты собираешь какую-то тему, то ты, в общем-то, подделку достаточно легко обнаружишь.
Да ладно.
А вот если хорошо сделать, сейчас деньги делают,
ну не определяют. Нет, ну как, деньги нет. Но вообще, понимаете, что делать? Делать деньги – это одно, сделать марку для того, чтобы это, в общем, можно, но дорого. Да, это, кстати, в общем, ну, нецелесообразно. А оригиналы, если ты собираешь, то ты видел или держал в руках оригинал, и ты, в общем, подделку видишь. Понимаете, в том, что...
Круче, чем деньги, что ли, сделаны? сложнее.
Понимаете, в чем дело? На самом деле вопрос развлечений — это во многом вопрос в том числе там тактильного ощущения. Вот, то есть, собственно говоря, напечатать это несложно, а вы поделаете бумагу.
Того времени.
Ну, вот я там, у меня вот марки, это там понятно, такое некоторые вещи, но я вот там больше собираю конверты и открытки. Вот. Попробуйте поделать бумагу середины 19 века. Это... Не, это можно. Это, собственно говоря, одно, почему там я не всегда был против дачи. Я понимаю, потому что если была бы дача, я поставил бы чан и попытался бы сварить бумагу, но просто интересно, да? Вот. Но нужно спросить технологии. Это очень дорого. И ну, тогда поделка...
Главное поставить задачу.
Нет, вы поймите, реализовать можно. Реализовать можно. Но в итоге стоимость производства поделки, оно превысит ее стоимость. Вот, и это, во-первых, соответственно, коллекционер различает. Второе, есть, конечно, эксперты, да, в той или иной степени, которые в том числе есть, и, используют различного типа оборудования. И понятно о том, что там тоже клише полностью воспроизвести вы не можете. С монетами в этом отношении, кстати говоря, легче, потому что там более четкий ну, штамп, да, то есть более четкие эти вещи, все. А в марке линии там какие-то вещи, которые там кто-то может посчитать ошибкой там, и прочее, 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 а на самом деле они являются характеристикой.
Да, масса людей спрашивают, я прямо сейчас буду перечислять. Елена Баяндина говорит, я не знаю, куда девать марки. Муж в юности собирал, есть даже редкие, и куда теперь их реализовать? А, соответственно, кто у нас еще? Да, вот Митя Петров говорит, кому продать бы их? Целый альбом марок лежит, пылится 75-88 годов. Ирина питерская, тоже у меня целая коллекция, хорошо бы продать. Вот. А вот Светлана Михайловна говорила, а я подарил свои марки. Сразу человек.
Ну, смотрите, если...
Что с этим вообще делать?
Значит, ну, вообще, на самом деле, существуют сейчас две большие площадки в Рунете. Мешок.ру и Аукцион.ру, да, на котором идут сделки. То есть там...
Да, вот у человека уже есть вот коллекция, да?
Да.
И черт его знает, там, может, что-то есть хорошее, может, нет ничего хорошего.
Ну, да, это вообще, что давайте еще? Так, о том, что если, да, вот есть, если вы придете, ну, в Москве есть несколько, там, на самом деле, порядка двух десятков магазинов, часть, значительная часть из них сконцентрирована там в нескольких точках, вы можете прийти с альбомом, который вы так посмотрите, скажете, что он ничего не стоит. Понятно, что когда, если вы придете с марками там 70-х, 80-х годов, то они действительно, их стоимость, ну, невелика.
Ну, что-то они стоят.
Да, это я договорю, Миш. Вот, их базовая стоимость невелика, и они могут только... Они, ну, они что-то стоят. Ну, условно говоря, там 3 рубля марка.
На любом дороже.
Да, да, вот, да, 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 это правильно. Кстати говоря, такое же выражение используют торговцы. Но при этом там есть разновидности, и для того, вы можете их поискать, потому что понятно, что если продавец вдруг их увидит, он готов у тебя... То есть, если вы пришли, продавец готов у вас этот альбом забрать, то значит, он там что-то увидел, чего не видите вы.
Да, в этом... А нет какого-то там, не знаю,
есть каталоги.
Сайта. Вот здесь вот, вот Кыся на сайте у нас написал, что вот лучше бы сделали нормальный сайт, выложили бы все каталоги, организовали систему поиска по ним. А то сейчас все эти филателистические сайты просто магазины. Цены завышены, информации нет, доверия тоже. Вот, может, правда? То есть
нет, Николай, я вот вас, и, собственно говоря, всех и послал на аукционы Мешок.ру и Аукцион.ру. Вот вы видите марку. На марке есть название и год. Ну, потому что некоторые названия проигрывают. Вы вводите, вот к чему посвящена марка, год, и вам показывают предложение, которое есть. Как вы должны понимать, в том, что ту цену, которую вы видите, и самую большую, и самую маленькую, это там цена, которая, ну, собственно говоря, за эту цену пока еще никто не купил. Да, но за самую маленькую, скорее всего, купят в ближайшее время, за самую высокую можно ждать, ну, никогда. Пока цена добежит, да, так сказать.
Ну да.
Вот. Но так вы можете оценить каждую марку. Опять же, вы таким образом можете оценить, ну, некую стандартную вещь, разновидность вы не увидите, то есть в данном случае продать нет. Понятно о том, что там, ну, даже вот марки 60-х годов уже стоят понятных денег. Марок там 50-е тем более, а уж марки межвоенного периода с 18 до 30-го, там годовой набор стоит 10 тысяч евро. То есть все.
Я продолжу как раз комментарий Кыси. У него вопрос, почему наша промышленность не может наладить выпуск альбомов? Ведь не стандарт выпускали только в СССР. А многие листы просто не лезут в иностранные альбомы, реально выпрашивают. Я вообще просто не понимаю, потому что я читаю.
Я понимаю, о чем я говорю. Значит, дело вот в чем, что...
Альбомы.
На что, собственно говоря, человек жалуется? На, да, на чем проблема? Дело в том, что действительно, там, допустим, европейский стандарт выпуска листов, он был уже А4 в конце 50-х. А советские марки выпускались большими листами фактически А2 формата. Или А3, ну, А2 это крайне редко уже на тот момент, ну вот в 50-е, а А3 сплошь и рядом. И действительно, такие альбомы, их можно купить, они выпускаются немецкими, опять же, немецкими компаниями. Вот, достаточно дорогие, да, так сказать, и, ну, я понимаю жалобу, но дело в том, что там такие вот, как здесь возникает, я уже включаюсь, маркетолога, да, так сказать, о том, что спрос на такие вещи, во-первых, невелик, а изготовление качества альбома достаточно дорогое.
Вот. А на AliExpress нету?
На AliExpress есть такие вещи, хотя там тоже нужно понять, как правильно сформулировать запрос, лучше задать его по-английски. На AliExpress можно купить... Вообще понятно, что для больших листов нужно покупать все-таки не альбомы, а некоторые там холдеры, ну или листы, и альбомы формировать самому, потому что, собственно говоря, большой лист в альбоме хранить все равно невозможно, все равно хранится в горизонте, то есть вертикально это его, ну, не поставишь, и шкафов таких нет.
Вот. Раньше-то, я помню, было везде, да, ты заходишь, ну, да. И везде...
Нет, там были альбомы, которые, они были, это форматы такие...
Ну, понятно, хоть
B4+, ну, вот эти, строго говоря, да, то есть такие вот большие, они...
С рядами вот этих.
Да, с рядами, да, но лист туда тоже, большая часть листов туда тоже не можешь вставить. Вот, и это, ну, то есть я понимаю, там, проблему коллекционера, да...
А альбом, кстати, является объектом коллекционирования?
Если это старые альбомы, да, потому что, да, допустим, даже еще до Второй мировой войны могли выпускаться альбомы, посвященные там какой-то стране, и там был альбом, на которых напечатан рисунок марки, и ты туда в клемташе, или, ну, клемташи появились как стандарт позже, там на наклеечке, там клеили люди марки. Сейчас таких альбомов нет, но сейчас выпускают листы. То есть ты вот там годовой набор листов, и ты уже скоросшиватель подшиваешь эти листы.
Слушай, а гашеные и не гашеные марки вот здесь вот?
Но смотрите, вообще, опять же, где-то до там, 70-х годов уважающий себя филателист собирал только гашеные марки. То есть он собирал марку, которая выполнила свою функцию.
А, то есть она и является маркой.
Да, она является маркой. Вот. Но в определенный момент произошло изменение, в том числе это связано с тем, что гашеных накапливалось много, а чистых было меньше, и в итоге цены чистых марок стали расти гораздо больше, и, собственно говоря, именно в рамках цен и ценовая, вот эта ценовая динамика привела к тому, что сейчас нормативным является коллекционирование чистых марок. Хотя понятно о том, что марок самых старых, то есть там первых десятилетий выпуска марок, то там цена чистых или гашеных, она не сильно отличается, а если штемпель хорошо читается, и это штемпель какой-то территории, то такая марка может стоить гораздо дороже чистой.
Так, вот тогда и вопрос от Рича Санчеса. Ну, мы-то знаем, кто это, да? Какие марки сейчас надо покупать, чтобы их выгодно продать лет через 10-50?
Но через 10 лет вы выгодно ничего не продадите.
А через 50 никто не будет знать, что такое филателия.
Вот. А через 50 нет. А если вы хотите что-то выгодно продать, то вы должны сейчас покупать дорогие марки.
Сейчас, которые вот сейчас выпускаются?
Которые сейчас, нет, не сейчас выпускаются, то есть вот те, которые дорого. То есть вот, условно говоря, первые 5-7% марок, самых дорогих, вот то, что я там уже рассказывал, да, они уверенно дорожают. Ну, там бывают колебания, как все вот эти рынки, то есть в какой-то период дешевле, но в целом, условно говоря, там на 20-30-летние, тем более 50-летние, они уверенно растут. Угу. Есть вот средняя группа, там 20%, то есть вот там, условно говоря, вот верхние 5 уверенно дорожают. Есть еще 20-25%, которые вам уверенно сохраняют стоимость. И основная масса, массовка, которая самая дешевая, которая, в общем-то, конечно, свою, ну вот, за деньги, которые вы потратите на них, покупательную способность они, конечно, не сохраняют.
Потеряют.
Да,
потеряют. Потом все это в утиль. Вообще, интересно, а есть люди, которые ищут там по старым чердакам? Там,
да, есть.
Факты?
Вот сейчас, да, да, да. Смотрю. Это вообще, на самом деле, в стране существует целая система. Есть вот такие бригады старателей, которые ищут, вот приходят, разрушая, ну, сносимые дома и проверяют и ищут все то, что не увезли хозяева.
И марки в том числе.
И в том числе, но не сколько марки редко, а под почту, то, что называется, вот по письма, открытки, вот это самое. Вот, вот они, и дальше они идут к людям, которые вот в каждом там районе, которые вот, которые, собственно говоря, тоже являются лидерами, которые скупают у них там по копеечке, да, потом вот эти люди идут там, находят следующий уровень.
Который... Прямо как у наркотики, вот то же самое.
А я сейчас вообще проникся вот этим комментарием про через 10-50 лет. А у марки же есть, ну это бумага, правильно? У нее есть срок жизни.
Нет, а бумаги нет. Если вы хорошо храните, какой у нее срок жизни? Сотни лет.
Ну, сотни, да, но все равно есть.
Но сотни лет
вам... поздно, там они же могут...
Если вы хорошо храните, и поздно не наступит.
Не будет. Нет, почему? В холодильнике.
Почему? Нет, смотрите, это все же самая серия, как вот если, ну, вот примерно такой же момент, там, условно говоря, там, как на черепке античных амфор. Ну, когда-то других амфор, кроме античных, не существовало. Да, прошло 2000 лет, ну и каждый черепок, который хорошо там атрибутирован, его цена только растет. И с марками то же самое произойдет.
Что, бумага реально вечна, что ли?
Ну, картины у тебя вон сколько
лет? Ну, картины сколько? По несколько сотен лет?
Ну, ну, ткань, ну как?
Нет, ну а как? Ну, если вы хорошо храните, в общем, ничего с ними не произойдет. Как? Ну, не совсем так. Кстати говоря, в этом проблема есть, о том, что вот когда там в 70-е годы стали и в бумаге, и в красках использовать химический агент, не то, что он, говоря, отбеливатель был не мел, а в химическом агенте. И они, собственно говоря, в ультрафиолете светятся. Это отдельная там, как раз проблема с поздними советами, там светится, не светится марк. То есть были выпуски, когда, и, а это разная бумага, а для филателистов это разные объекты. Вот. То вот эти марки, там идут процессы. Пока вот на полус, там, за, там, ну, 50 лет мы не видим, чтобы они там разрушались. Но, безусловно, такой риск есть. И, конечно, в этом смысле, если вот действительно после какого-то периода они начнут разрушаться, а вам удастся их сохранить, то эти марки, конечно, вырастут.
То будет дороже.
Да, нет, просто потому что...
Надо просто в морозилку положить марки.
Держится и как бы... частных коллекционеров, если бы за этим следил...
Существует там... государственная коллекция.
Да, в, там понятно. Да, там ну, а вот то, что у частных коллекционеров, оно же постепенно...
Собственно говоря, именно эта утеря вот, материала часто в семьях вот, человек собирает, а никто из других членов семьи не понимает, что с этим делать.
Да.
И, собственно говоря, во многом рост стоимости марок приходит, обусловлен тем, что определенная часть постоянно теряется. Они исчезают с рынка.
Да.
И в том числе из-за того, что просто забрашивают, оказывается на чердаках, гниет и исчезает. И это, собственно говоря, один из факторов, который приводит к росту цен.
Слушайте, кстати, анекдотов, я вот смотрю по комментариям, есть существенно больше, чем тот единственный, которые вы упомянули в самом начале. А все-таки коллекционеры вот в советское время у меня было ощущение, что они менялись марками. Ну, то есть, типа, я тебе дам такую марку, а ты мне дашь такую марку.
Но это все равно было через стоимость.
Вот сейчас как это происходит?
Ну, сейчас это реже. Хотя есть, то сейчас понятно из-за того, что советские коллекционеры, у них был все-таки объем марок, которыми они менялись, он был меньше. Ну, это, собственно говоря, советы, страны соцлагеря. Вот. А сейчас это...
Суомита Савальт и Монгол Шудан. Я никогда не забуду. Для меня до сих пор... Монгол Шудан-то ладно, уже вошел в нашу музыкальную историю названием группы, да, а вот Суомита Савальта, кстати, никто не
создал. И, соответственно, сейчас обмены, но они тоже существуют, но гораздо меньше. Ну и тогда, на самом деле, за определенные клубы финных филателистов обмен...
Ну то есть это все равно, да, через цена...
Да, через цена. Это в любом случае через цену было.
А вот какие, то есть, а в онлайне просто у людей сайты, они свои коллекции.
Нет, ну
я просто не могу понять сейчас.
Нет, смотрите, есть публичные сайты, да, их вот сейчас их два основных, ну два российских, плюс есть еще международных, там eBay и Delcamp, ну то есть которые там это можно. И есть еще сайты интернет-магазинов и интернет-аукционов, в том числе российских там около 10, ну которые имеют смысл. Да, кстати, там идет тоже торговля, кстати, в том числе вы можете онлайн делать ставки там и прочее. Вот, есть еще сайты, ну, то есть там сейчас ну, несколько сотен сайтов в интернете, действительно, вы можете покупать там по всему миру и там, переводить деньги. Ну, то есть,
это... А люди свои коллекции как-то выставляют?
Да, конечно. Просто... Ну, кстати, же работают. Ну, допустим, вот сейчас там на том же мешке выставлено там 2 миллиона марок.
Ну, понятно. Прикольно. Слушайте,
2 миллиона лотов с марками.
Если больше. Возвращаться вот в сравнению с нумизматикой, значит, сегодня Центробанк российский выпускает специальные монеты, которые там по 25 рублей монеты, банкноты по 100 рублей, да. которые являются коллекционными изначально. Да. И здесь все понятно, выпуск ограничен, поэтому стоимость растет, ну, можно предположить их дальнейшую судьбу.
Почта
России.
Ну, не Почта России, там это сейчас выпускается марками, там это достаточно. Она входит в структуру министерства, но вот не является.
Кто выпускает это?
Есть такое АО «Марка», которая выпускает
она
марки, конверты, да, она ответственна. Ну, типа, да.
Ну, это же платежное средство.
Да, да, да. Вот. И они выпускают марки, и там действительно есть это выпуски, которые доступны, но там есть и спекулятивные выпуски, которые выпускаются там несколько сотен экземпляров, и которые там сразу стоят там 200-300 тысяч.
И вот их имеет смысл сохранять? Это вот вопрос, вот 10-50
лет. Ну, как, ну, там условно говоря, да, да, в этом смысле, да, вот такие выпуски есть. Есть выпуски, там есть еще там, ну, то есть, это... Там есть малые листы, есть листы там большие, ну то есть это уже вот их можно. Другое дело в том, что покупать то, что выходит сюда, это всегда риск. Ну, вы должны покупать все, вы не всегда знаете планы.
Говорил же, в 90-м году, если бы в 90-м году вот, покупали текущие марки люди, они бы заработали деньги.
Понимаете, это дело в том, что вот изначально не всегда было понятно, что. Потому что какие-то марки практически, ну то есть они стоят, а какие-то стали очень редкими. И причины, одни причины редкости понятны, там изначально был маленький тираж, почему другие стали редкими, ну, не очень понятно.
Кто-то их сжег в большой
количестве. Не, ну, кстати, да, ну, там, или кого-то залил на складе, это, ну, так оно и было с определенным.
Серьезно? Да, да. Да. То есть, ну, сегодня не имеет смысла вот эти вот...
Ну, как, это долго.
А
это
кто их покупает тогда?
Нет, их покупают коллекционеры, то есть, есть вот несколько тысяч коллекционеров, которые покупают по абонементу, есть люди, которые покупают без абонемента, приходят. И вот АО «Марка» сейчас достаточно активно развивает сеть салонов своих по стране, у них уже несколько десяток городов где-то есть, и, в общем-то, там везде идет жизнь.
То есть, прямо
да, да,
стоит да, да. Такая идея, а вот если есть марки, которые дешевые, у них примерно тираж какой?
Ну, сейчас?
Да,
ну,
например.
Там десятки тысяч.
То есть, если я могу купить там 10 тысяч таких марок, сжечь из них там 9 тысяч.
А если это не лимитированная, если это не лимитированная коллекция, то АО «Марка» с радостью произведет еще 10
тысяч. Нет, это нет.
Я ставлю одну марку, нет. И она станет самой дорогой.
Ну да, другое, потому что вам понятно, вы технически не сможете сделать такую операцию. Вот, но именно чтобы одна марка осталась, да, кстати? Вот, нет, в данном случае, в любом случае, из там 40 тысяч там, или из 50 тысяч, несколько тысяч будет куплено по абонементам. Вот, и это самое, это останется. Да, остальной тираж вы можете попытаться скупить и действительно лимитировать. И там через несколько лет, да, действительно, их цена возрастет. Да, но в данном случае, вы поймите, здесь просто даже вот цена вопроса, смотрите, вот там марка какая-нибудь, там, ну, условно говоря, базовая, там сейчас стоит 22 рубля. Да, вот, соответственно, вам для того, чтобы купить 30 тысяч марок по 22 рубля, нужно там 700 тысяч рублей, которые вы да, готовы вложить и подождать, и да. Подождать несколько лет.
Да.
Ну, да. То есть, да, теоретически это возможно, но понятно, что финансовое плечо требуется выразительно.
Я просто насколько знаю, вот даже тут самая дорогая марка, по-моему, 2 миллиона 970 тысяч долларов стоит.
Ну, допустим, да.
Как это, Святая Грааль.
Святой Грааль, да. То есть ты хочешь как Святой Грааль сделать. Но там все-таки еще, мне кажется, что там редкость марки и возраст марки. Я правильно понимаю, что со временем, в принципе, мы находимся в ситуации, что лет там, не знаю, через 20, в принципе, новых марок уже и не будет.
В принципе, да, потому что, допустим, сейчас уже вот многие почтовые администрации мира предоставляют возможность о том, что ты... там хочешь отправить заказное письмо, да, ты вводишь на сайте его вес, тебе на принтер присылают файл, ну, франк, вот самое, ты его распечатываешь, печатаешь и да, бросаешь в почтовый ящик. Да, такое, вот, это самое, при этом, тем не менее, остается, марки как таковые остаются, потому что, хотя вот такое повседневное, повседневные письма, они из жизни, ну, практически ушли, Но, допустим, те люди, которые много путешествуют, там вот эта
манера... До сих пор я знаю людей, которые специально присылают из разных городов.
Да, да, и да, друзьям открытку. И это все больше и больше. В том числе есть вот кросс-постинг, ну, как он так, это самое. Там открытки именно, люди, это самое. То есть, понимаете, как любая такая... То есть, понятно о том, что вот ну, вообще получение физического письма и даже открытки, это немножко другое, чем электронная почта. Из-за этого, как некая такая вот, ну, да, это самое, оно останется, соответственно, марки, ну, по крайней мере, вот на наш век и хватит.
У меня другой идиотский вопрос. А как марку отклеить от конверта?
А не надо отклеить, нужно отстраховать, потому что вот это, собственно говоря, это привело...
Главная там... ошибка, мне кажется, да, получается? Да,
как? Когда-то это было нормативным, но сейчас именно марки, снятые из конвертов, они могут там стоить копейки, а та же марка, а вот отправление... Оно будет стоить гораздо больше, вне зависимости от того, какая это марка. Потому что вот именно из-за того, что марок, они все, ну вот, собственно говоря, были тиражи, там марок миллионов. В советское время тиражи марок были миллионы. И, собственно говоря, этих марок много, да, так сказать, и они доступны. Но отправление, там, я не знаю, из Анадыря в аул в Самарканд, ну, под Самаркандом, оно стоит сейчас приличных денег.
Слушайте, а вот современные...
Потому что это уже дистанция, то есть это уже там...
Я все ищу для... Я ищу... А, то есть то, что оно доставлено... А,
в редкие, то есть письма, отправленные из Москвы и Ленинграда в советский период, ну, могут представлять интересы за конверты там и прочее.
Ну, понятно, что дошло.
А вот да, туда... дошло. Или, допустим, а письма там, допустим, из Ижевска, когда он назывался Андропов, если я правильно передумал.
Ижевск? Нет, Андропов-Рыбинск.
Ну, хорошо, Рыбинск и Андропов.
Брежнев.
Это...
Или Брежневский район города Москвы.
Там, не было, не было такого штампа.
Не было?
Не было, такого штампа не было, там не было своего сортировочного пункта. А вот, но там действительно в рамках переименования, да, если...
Ну,
там,
или Ленинград.
Там сталинские там районы, то есть, да. Собственно говоря, сталинский район, он это нынешний, ну, в районе Щелковского шоссе, который это самый был. Там в определенный период был свой узел, и вот сталинский район, и сталинское это самое, да. И, собственно говоря, когда ввели вот это обозначение московское, вот перед, там, Москва, Б-14, да, вот буквы, вот там было порядка года, когда вот ввели этот норматив, и наименование осталось сталинское. Попробуйте, найдите конверты со штемпелями, где сталинский с буквенным обозначением.
Видишь, не тем мы всегда занимались. Надо было тогда эти марки скупать.
Раскидывать письма надо было.
Ну, о, письма, да, это было отправлять правильно. И так далее. Слушайте, у нас время подходит уже к концу, но вот хотелось бы еще понять, я уже задавал вопрос про белое движение, там, не знаю, гражданскую войну. А вот сейчас, например, там у нас есть Абхазия независимая, да, там вот Северная Осетия. Не знаю, там отправлять оттуда марки?
Ну, Абхазия, ЛНР, смотрите, ДНР. Там как раз проблема возникает в том, что там, по сути, нет почтового сообщения.
ЛНР, из-за ДНР, опять же, а? Там. ЛНР, ДНР.
Да, ну, то есть ЛНР, ДНР – это марка, которую вы не можете там… То есть там всегда возникает проблема, там в Абхазии, по сути, не было общения, сообщения. Собственно говоря, вот эти марки, вы не можете отправить международное письмо с ними.
То есть они, ну, не в Москву я могу марками отправить?
Нет.
Ого. А, подождите, Россия признала официально Абхазию государством.
Нет, но в Абхазии по сути не существует повседневной почтовой службы.
А где же у них марки-то?
Марки они выпускают.
Ну, хорошо, человек, живущий в Сухуми.
Давайте так, о том, что...
Написал...
вот, и фактически они дают письмо, которое отвозят и бросают в почтовое обращение в Сочи.
Ого.
Из-за этого вот эти марки... Они не считаются филателистами значимыми, потому что это, ну, то есть, вот таких вот территорий, при том, что...
Это артефакт просто.
Да, да, да. С той же Абхазией там, на самом деле, ну, по-разному, потому что вот там, начало 90-х, они, там было почтовое обращение, эти марки, они являются марками. С остальными, и понятно, это тоже, точно так же, как с марками гражданской войны, вот десятилетиями будем спорить, считать ли их почтовыми марками, можно ли их использовать.
То есть я понимаю, марка считается та, которую можно наклеить, и она куда-то дойдет.
Да.
Супер. В рамках Абхазии, в рамках, я решил из Луганска написать письмо в Донецк. Вот, наклеил ЛНР, ДНР марку.
И возможно, что там, и вот непонятно, как там почта работает.
Ну, если оно дошло, у меня есть штемпель, получение.
Вот я говорю, вот, допустим, вот мне сейчас... Не очень понятно. Я знаю о том, что из Донецка в Москву ты не получишь письмо с, ну, с донецкими марками. Почта России не примет их к отправлению. И они будут считаться доплатными. Да, получение. Но они там даже непонятно. Ну, то есть там в лучшем случае доплатное, но сейчас непонятно.
Ну, а, то есть, а если они там внутри прослали, то уже есть в этом
да,
ценность.
Ну, они, наверное, да, но как-то вот не видно писем, что, которые есть. То есть марки есть, они выпускают эти марки там и прочее. Но это то же самое, как там вот с теми же псковскими оккупационными марками, да, советская власть.
То есть там надо разбираться и
смотреть. Да, там надо разбираться, и это, в общем, все такое очень понятно. Но понятно о том, что письмо с этой маркой не будет пропущено там, в международном обмене.
Не, ну хорошо, но я говорю, я из Донецка в Луганск напишу, например.
Это
да?
Местная почта. Это,
ну,
это
все равно штамп
оплачено. Местная почта, это так же, как земская почта. Интересно, прикольно, но это отдельный раздел в Филтере.
Ну, не серьезно.
Нет, почему серьезно? Там, кстати говоря, деньги, знаете, так сказать, там... Там, допустим, вот земская почта Пермская, там вот есть человек, который активно этим занялся, и его интерес там резко подбросил. Там.
Сегодня самая крутая страна в мире по вот филателии. Ну, не Штаты?
Ну, есть как количество коллекционеров, то есть, ну, сейчас вот бурно развивается филателия в Чехословакии, но она сама по себе не очень большая. Достаточно серьезные Чехия. Вот. Достаточно серьезные, понятно, в Штатах и в Германии, но это традиционно. В Штатах нынешний президент ассоциации поставил целью возрождения филателической жизни в малых городах Америки. Вот. Потому что вот в прошлом году была выставка всемирная в Нью-Йорке, и это было, конечно, грандиозное шоу. То есть в этом смысле они это снимают.
То есть надо ехать в Чехию, кто любит филателией заниматься?
Ну, просто летом была вот выставка в Чехословакии, там очередь стояла, да, кстати. Та же выставка в Эстонии, которая тоже была вроде бы там международная.
Никого гораздо... не было.
Нет, было. Не надо. Вот, говорить, не надо. Вот.
Слушайте, давайте так, завершение. Значит, 135 лет, что делаете?
Ну, вот сейчас, вот я в январе, так сказать, был избран, и вот мы сейчас открыли выставку. Ну, сейчас у нас некоторые проблемы есть, но у нас достаточно большая выставочная программа, и
а
мы
где?
Собираемся...
Где?
Сейчас она на Мясницкой, 17, строение 2. Вот.
Где, почтам, что ли?
Напротив.
Напротив
почтам-то, да. Вот, это самое... У нас большая программа, сейчас она расписана до окончания январских каникул 2020 года, то есть вот с этого
прямо
момента... Да-да, ну, почти на полтора года, вот. И мы, в общем, будем, несмотря на там некоторые моменты, будем ее продолжать. И, в общем, ну, вот, я буду вот ходить, рассказывать, привлекать внимание, так сказать, как это самое, все эти вещи делать. Вот, то есть, в принципе, потому что это интересно. Более того, на сегодняшний день из-за того, что филателия, она все больше идет именно в направлении истории почты, то на сегодня вот даже вот там продажи на аукционах видно о том, что вот стоят лоты, они там могут висеть уже по несколько лет. И вдруг кто-то приходит и вот там какую-то область сплошняком, ну как пылесос.
Купают.
Да. То есть филателия сейчас становится одним из элементов такого краеведения, любви к родному краю там и прочее, 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 прочее. Вот. И вот в этом направлении там, собственно говоря, потому что сама по себе базовая филателия, когда собирают зубцовки, особенно стеклея, вот, она, конечно, для большинства людей не очень понятна. А вот как некоторые коммуникативные события прошлого, как это выглядело, потому что там открытки, как выглядело что там районы Москвы?
Да, потом доставка.
Смотрите, даже открытки там начала 60-х годов в Царицыно, Подмосковье.
Ну да. Круто, мне кажется. Михаил Дымшиц, глава московского...
Ну, председатель Московского общества филателистов.
Общества филателистов. Меня зовут Михаил Гуревич. Вячеслав Иванов вместе со мной вел этот эфир. Просто о сложном на фишках нет. А запись посмотрите на сайте, в группе в Фейсбуке. Через пару недель будет новый какой-нибудь интересный эфир. Ура! Всем спасибо и клевые комментарии. Оставайтесь с нами.
Всем пока.
Пока.
Все, спасибо, до свидания.